Привет! Вы слушаете подкаст «Шоу Хьюмана», подкаст про права человека. На связи его ведущая Юля. Сегодня так вышло, что я буду вести одна этот подкаст. В нашем подкасте мы стараемся знакомить слушателей и слушательниц с разными правами, и сегодня вместе с приглашенным экспертом хотим обсудить такое интересное право, как право на защиту. Чтобы раскрыть эту тему более широко, мы пригласили Максима Половинка, эксперта проекта «Право на защиту». Максим, привет.
Привет.
Расскажи нам, пожалуйста, про право на защиту. Что это за право такое? У всех ли оно есть? И вот это право на защиту от кого, от чего оно нас защищает?
Хороший вопрос, вроде короткий, но на него очень сложно будет коротко ответить. И для понимания того, что за этим правом стоит, надо сделать небольшой шаг назад, попробовать понять, что такое право, что такое правосудие и как оно влияет на жизнь общества. Вообще в демократических странах право – это продукт объективного развития общества. То есть любое общество, любой клуб, любая компания – для того, чтобы эффективно жить, развиваться, существовать, прорабатывают некие правила своего поведения. Даже когда вы с друзьями пытаетесь пойти в кино, вы все равно оговариваете условия и правила, в соответствии с которыми это происходит. Например, что взять, не опаздывать, кто билеты покупает. Это все своеобразное внутреннее право вашей маленькой компании. И когда мы поднимаемся на уровень общества, представляющего собой государство, эти правила, которые должны урегулировать общество, позволять ему жить, развиваться, они очень сложные, эти правила, это право. Вот это право, оно формируется разными путями. Общество регулируется вообще по-разному. Может религия регулироваться, может нормами морали, этики. И только за правом стоит государство, сила принуждения государства. Право – это инструмент того, чтобы общество развивалось, двигалось вперед. И поскольку право предусматривает различные модели регулирование, оно балансирует интересы различных групп, рано или поздно возникают определенные споры, как это право должно применяться. И для этого существует система правосудия. И существует такая вот послойка в обществе, как адвокат и юрист. И правозащитники, на мой взгляд, наверное, ключевое такое вот ключевое отличие, что правозащитники чаще работают с более концептуальными проблемами общества, в то время как адвокат больше работает с конкретным человеком и в его конкретной жизни. Возвращаясь вот к сути права на защиту, получается, что юристы помогают человеку быть представленными перед системой правосудия, быть представленными перед законом. И эта функция, она очень важная. Право на защиту – это право человека в тех случаях, когда происходит вмешательство в сферу потенциальной свободы человека, быть защищенным, быть представленным, не остаться один на один. На самом деле, если, например, обратиться к Международному акту о гражданских и политических правах, то в нем, это очень сильный акт, это такая конституция своеобразная, то в нем очень много норм, гарантий и принципов предусмотрено ограничений именно в части уголовного преследования. Защитник, переводчик, суд без задержек, проверка задержания без задержек, извините за тавтологию, отсутствие обратной силы закона. Фактически ничего из этого, кроме там обратной силы закона и упоминания о справедливом суде, в нашей Конституции белорусской нет. И это в какой-то степени говорит об отношении белорусского государства к самому вот этому институту привлечения человека к ответственности. То есть если в нормальных правопорядках это что-то экстраординарное, когда кто-то посягает на человеческую свободу, даже государство, то для уровня пакта и для уровня там, конституции других стран сами эти механизмы влезания в персональное право человека – это вовсе не процессуальные права, это права человека, настоящие права человека.
Более-менее разобрались с правом на защиту, и ты уже упоминал юристов и адвокатов. Хотелось бы, чтобы ты пояснил разницу между юристами и адвокатами, потому что я так понимаю, что не все юристы могут защищать человека в суде.
Вы знаете, вот эта вот вещь про деление на юристов и адвокатов, на самом деле оно тоже не является каким-то таким объективно существующим. Все равно это некая субъективизация прав конкретных групп юристов заниматься теми либо иными видами юридической помощи. В Беларуси мы имеем такую ситуацию. У нас 1700 адвокатов до того, как всех начали гонять, было 2200, кажется, сейчас 1750 на 10 миллионов населения. А в соседней Украине 62 тысячи адвокатов на 49 миллионов населения. То есть, как минимум, видно, что раз в 6 обеспеченность отличается. В Беларуси сама по себе адвокатская лицензия достаточно давно используется как инструмент давления на несогласных, инструмент ограничения прихода в профессию. В тех странах, в которых, назовем это, более-менее мирное юридическое сообщество с государством уживается, нет такого жонглирования лицензиями адвокатскими, нет такого жонглирования статусами, и статус адвоката получают достаточно много людей. Аналогичный процент украинскому, кажется, один адвокат на 750 человек у них, по-моему, вот такая цифра, в Молдове, в Грузии. Поэтому само по себе вот это вот деление адвокаты и юристы, оно в ряде случаев может носить достаточно искусственный характер, как это, например, в Беларуси. Но в целом принято такое положение, что адвокат – это внутренний статус людей, части юристов, которые занимаются наиболее влияющими на судьбу людей делами. При этом адвокаты, в отличие от юристов, во всех странах, как правило, имеют повышенную защиту. У них есть понятие адвокатской тайны, у них есть определенная корпорация, которая занимается оценкой вопросов соблюдения юридической этики. У них есть некие, ну, назовем так, корпоративная ответственность за действия, гордость профессии, обязанность говорить таким образом, чтобы не принижать авторитет суда. То есть адвокаты – люди, которые имеют больше прав, но и больше обязанностей в рамках защиты людей.
А вот, Максим, смотри, ты уже упоминал о том, что в Беларуси вот адвокатские лицензии используют как механизм давления, механизм, даже сказала, репрессии в отношении адвокатов. Интересно поговорить с тобой вообще, что происходит с адвокатским сообществом в Беларуси с августа 2020 года. Прошло уже 2 года, но все еще новости о том, что адвокатов постоянно и задерживают, и лишают лицензии, они имеют место быть. Чем так адвокаты не угодили режиму?
Ну, я полагаю, конечно, что это очень и очень разноплановое и разностороннее явление того, что происходит с адвокатурой в настоящий момент. То есть адвокаты во всех странах мира признаны, даже это было в той же Польше, в период солидарности, даже в Аргентине в период военной хунты адвокаты были независимыми. Их пытались периодически подвести к зависимости, но какой степени независимости у нас, она очень редко была в истории вообще мира. А с адвокатурой в Беларуси происходит следующее. Во-первых, полностью с использованием 3 различных треков адвокатов массово лишают лицензии. 70 адвокатов лишены лицензии в результате недружественных действий, то есть дисциплинарная ответственность, квалификационная комиссия Минюста, 70 недружественно, еще около 200 ушли сами, потому что они видят себя в этой профессии сейчас, в тех условиях, которые делают. Внутри адвокатуры сейчас происходит выстраивание вертикали власти, вертикали управления. Надо всегда понимать, что адвокаты никогда не были такими вот зависимыми, никогда не были такими вот подчиненными с точки зрения начальника. То есть, чтобы адвокат успешно работал, он должен быть независим. Чтобы адвокат, к адвокату мог прийти человек и сказать: мне не нравится там то-то, я хочу судиться, и чтобы он мог спокойно представить человека, мог спокойно с ним выработать позицию и не бояться, что этому адвокату кто-то позвонит и скажет, что ты делаешь, у адвоката не должно быть начальника. Если у адвоката есть начальник, то, соответственно, адвокат в какой-то момент поведет себя не так, в какой-то момент струсит, в какой-то момент подумает, что за вот этим, за его работой, даже самой-самой, что не незаконной, но может последовать какое-то управленческое воздействие и будет оглядываться. Вот сейчас выстраивается вертикаль подчинения. Все, абсолютно все участники органов самоуправления адвокатурой назначаются Министерством юстиции. Все председатели назначаются Министерством юстиции. Все заведующие назначаются Министерством юстиции, я имею в виду консультации. И заведующие консультации обязаны смотреть, что пишут адвокаты в соцсетях. Адвокаты должны сообщать заведующему консультации, куда он пошел. То есть, если его нет консультации, то заведующий должен знать, куда он пошел. Обратите внимание, даже сам факт обращения к адвокату за помощью – это уже предмет адвокатской тайны. Тем не менее, адвокат должен сообщать, что я пошел на встречу там с клиентом. ну, это вообще уже ну, далеко не те независимые адвокаты и далеко не та атмосфера, в которой можно каким-то образом самостоятельно что-то делать, что-то создавать. Ну вот сейчас последний такой скандалец. Писатель Минской областной коллегии адвокатов поехал по Минской адвокатуре областной рассказывать всем, как они должны быть одеты. Какая длина должна быть юбки. Ну, это сейчас очень утрирую, но разговор о юбках, колготах и костюме он
школьной формы только для адвокатов?
А, школьная форма для адвокатов. Вот. Получается, что адвокатура превращается в полностью зависимый, в полностью лишенный гарантии какой-либо независимости орган. Почему это плохо? Даже человек, который очень сильный, собирается честно работать, ему может быть создана совершенно невыносимая работа, ему может в любой момент быть создана какая-то жуткая отчетность. Он просто будет лишний раз задумываться о том, что ему делать, что ему не делать. И в результате страдает общество. Дело в том, что права адвокатов, независимость адвокатов, адвокатам не нужна. Для любого регулирования адвокатов найдутся люди, которые будут адвокатами. Будут адвокаты зависимы и даже это, боятся вздохнуть, найдутся люди, которые будут работать. Мы же прекрасно видим, что находятся люди, которые работают в милиции, находятся люди, которые работают в суде, в прокуратуре и так далее. Найдутся. Но общество от этого не получит той защиты, которую он должно получать. Тот человек, который попробует пойти против государства, не потому, что он неправильный, потому что споры с государством – это нормально. Если кому-то не дают садик, то пойти обжаловать это решение – это нормально. В этом нет ничего антигосударственного, в этом нет никакой измены. В этом куется именно то право, которое должно быть правильным, которое должно регулировать общество для его наилучшего развития. Получается, что если человек не может быть защищен в судах никак, то начинается, конечно, рост решальщиков, рост взяток, рост жалоб в исполкомы. Потому что право выкидывается из сферы регулирования общества. Все, его права нет. Остаются понятия. Вот. И часть этого всего – это вот то, что вот адвокатура перестает функционально быть адвокатурой.
Звучит пока что все не очень оптимистично. Что можно с этим сделать? Как можно повлиять? Как мы можем изменить ситуацию?
Текущее состояние дела в адвокатуре, оно очень дает мало оптимизма. Я могу так советовать тем людям, которые будут нуждаться в какой-то момент в адвокатах. Ищите правильного адвоката. Они еще есть. Они есть и какое-то время будут, может быть, даже бесконечно долго они еще будут. Второй пункт. Очень важно. К сожалению, доверять адвокату свои тайны следует только после того, как вы поймете и выясните, что адвокат соблюдает определенные полы безопасности, является грамотным в цифровом плане. Дело в том, что мы тоже наблюдаем такую картину, что в настоящий момент, к сожалению, адвокатская тайна не защищает ничего. Адвокатские телефоны подлежат такому же изъятию, расследованию, исследованию, как и все остальное. Хотя, опять-таки, в нормальных странах залезть в адвокатский телефон – это что-то экстраординарное, после чего полетят очень большие головы. Вот в Беларуси это очень обычно. И это вот доверие безоговорочное должно превратиться в оговорочное доверие. Вы должны понимать, что ваш адвокат работает с этим. Жалейте адвокатов. То есть, если адвокат делает все, помогает, добивается, но в результате родственник, к сожалению, не получает срок или еще что-то происходит. Чаще всего это не вина адвоката. Чаще всего адвокат сделал все, что мог. Скорее всего, у вас будет такой интересный водораздел, самостоятельная своя вот уверенность в том, что все правильно. В последнее время мы видим очень много хороших и очень добрых слов, которые обвиняемые, осужденные люди пишут в адрес адвоката. И это очень хорошо, это очень здорово, потому что адвокат, к сожалению, в Беларуси вот в настоящий момент он является вот тем самым последним звеном, последним человеком, к которому можно прийти, который поможет понять, что вы все-таки правы. В Беларуси есть дисфункция судебных органов, дисфункция вся система правосудия, но адвокаты продолжают сражаться, адвокаты продолжают делать свое дело и помогать людям чувствовать, что они правы. Потому что чувство, что ты прав, оно помогает, мы вот видим, что оно помогает людям держаться.
Максим, мы пригласили тебя как эксперта проекта «Право на защиту». Можешь ли ты нам рассказать про сам этот проект, чем вы занимаетесь, что вы делаете?
Проект «Право на защиту» — это проект, который направлен на как раз-таки информационную поддержку адвокатов. Собирает, публикует информацию о происходящем в адвокатуре. Очень рекомендую посещать сайт и читать материалы, если вы интересуетесь вопросами верховенства права, действия права, защиты людей в судах, того, что происходит в адвокатуре, почему происходит в адвокатуре, как можно было бы по-другому сделать что-то. И в рамках нашего проекта существуют как видеоподкасты, аудиоподкасты, тоже касающиеся вопросов и адвокатуры, и также касающиеся вопросов правозащиты. И вот сейчас у нас опубликован это большой отчет о кризисе в белорусской адвокатуре. Очень большой документ, он очень сильно заслуживает внимания, то есть описаны как все, что происходило как на уровне кейсов, так и на уровне правового регулирования. И очень важно, даны хорошие, обоснованные, основанные на мировом опыте рекомендации, что нужно вообще сделать, чтобы вернуть в адвокатуре ее функцию. Ну, в настоящий момент у нас такая ситуация с Тенецкой. У нас есть адвокаты, которые работают хорошо, а адвокатура работает плохо. И также было в 2020 году. Адвокатура как институт не работала, адвокаты как люди соорганизовались, защищали, помогали, давали людям надежду, дали возможность родственникам избежать ужасов незнания, неведения и прочее. То есть адвокаты, да, адвокатура нет. Но, естественно, как система, адвокатура Беларуси нужна, и она очень сильно должна быть реформирована.
Прошу меня, где ресурсы проекта «Право на защиту»? Все эти ссылки мы обязательно оставим в описании под этим выпуском. Хочу напомнить нашим слушателям и слушательницам, что наш подкаст есть почти на всех популярных подкаст-платформах, включая Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Максим, да я просто хотела сказать тебе большое спасибо, что ты присоединился сегодня к нам и очень интересно рассказал и про право на защиту, и приоткрыл такой занавес на адвокатское сообщество.
И спасибо большое, спасибо.
И услышимся в новых выпусках. Максим, пока.
До свидания.